Здравствуйте! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Мир и Божие благословение, дорогие телезрители.
Отец Александр, мы работаем в прямом эфире, и я попрошу наших телезрителей задавать все интересующие вас вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших вопросов. А тему мы сегодня обозначаем такую. Это Великий пост. И так как вы еще, кроме священника, еще врач-специалист, психолог, мы поговорим о некоторых аспектах поста, которые связаны с диетой, с пищей, и как это можно подойти, с какой стороны можно подойти к этому вопросу, вот, скажем, с медицинской точки зрения. И вот вот в чем главное в посту? Вот как, спрашиваю вас не как священника, а как врача.
Православного врача.
Да, православного.
Да, хорошо. Прежде всего, мы пост должны рассматривать с нескольких позиций. С духовной позиции, с душевной позиции и с физической позиции. Мы все люди, состоим из плоти и крови, поэтому пост, он также влияет на человека вот с этих всех трех позиций. Но начнем с духовной позиции. Пост – это прежде всего перестройка, перенастройка внутреннего себя. Каким образом? Очень часто мы живем в миру и соприкасаемся со грехом. Очень часто мы показываем себя с такой стороны, что и говорить очень стыдно. Не молимся, творим беззаконие. Делаем различные поступки, которые в глазах Божьих нас опускают. Поэтому мы должны вот за время поста научиться жить заново, измениться, сделать свое внутреннее сердце, вот свою душу привести в такое состояние, чтобы мы были богоугодны, чтобы мы были людьми духовными, а не душевными. Поэтому молитва в время поста, особенно Великого поста, это основное делание каждого православного человека. Не запреты в пище, а молитва именно, преображение себя, научение себя, как правильно жить по-христиански, по-православному. Конечно же, пост душевный – это когда человек себя ограничивает в таких областях, как, допустим, если мы можем пойти вне поста в театр посмотреть оперу, послушать, посмотреть какое-то произведение, сходить в кинотеатр, посмотреть какой-нибудь блокбастер или боевик, или посмотреть какой-то фильм, который вызывает душевные чувства, восторги, то во время поста царской России такие заведения закрывались или не работали в обычном режиме. То есть актеры как бы занимались изучением новых опер, пьес, но не показывали людей, они не возмущали своим творчеством. Также мы должны помнить о том, что есть телесный пост. Это когда человек ограничивает себя во многих как бы функциях, которые присущи человеческому организму. Больше упор делаем на молитву, больше ограничиваем себя вот в том, что хотелось бы сделать, но в пост это не, как бы не нужно, не уместно делать. Поэтому пост – это время, когда человек себя очень органично настраивает на встречу с воскресшим Христом, Господом нашим Иисусом Христом.
Вот вы говорите, что пост не так в пост не так важно воздержание в еде.
Это не я говорю, это апостол говорит.
Так действительно говорят, да. Но вы понимаете, что порой эту фразу используют везде и всюду, когда, ну, это удобно.
Да.
Ну, не считаете ли вы, что иногда мы этой фразой слишком много оправдываем своих каких-то действий? Вот. И поэтому, вот действительно, как правильно вот эту фразу понять и построить, и подстроить вот этот, в наш пост, как раз вот эту вот, эту истину, которую говорят апостолы, что пост не только в еде.
Но дело в том, что все апостольское творчество, вся их проповедь, она направлена на изменение человека. То, чтобы человек изменился и сделался пригодным для Царствия Небесного. Поэтому время поста – это как бы напоминание об утраченной связи с Богом. Ведь первый пост нарушил кто? Первый человек, Адам, в раю с Евой согрешили, нарушили Божию заповедь. То есть пост – это такое средство, которое помогает нам повернуться лицом к Богу и соединиться с Ним, встретиться с Ним, чтобы такое было состояние встречи, духовной радости, духовного такого комфорта, вот, встреча воскресшего Господа Иисуса Христа. Поэтому человек должен встречать Господа с чистым сердцем, с чистой душой, с чистыми мыслями, с чистым телом. Поэтому время поста, оно называется временем очистительным, когда очищаются мысли, помыслы, деяния человеческие. Вот тогда это время будет пройдено не напрасно. А если человек как бы задается одной целью не есть мясо, рыбу, молоко, это называется диета, диетотерапия. И святые отцы говорят об этом, что если человек не затрагивает во время поста свое сердце, свою душу, а только воздерживается от стола, то он занимается просто диетотерапией. Может быть, это тоже хорошо для человека неверующего, но мы люди верующие, поэтому должны использовать и это средство ограничения себя в продуктах животного происхождения для того, чтобы обуздать свои страсти, обуздать свои мысли, обуздать свои действия, и чтобы научить себя жить по воле Божьей.
Вот скажем так, вот допустим, время поста-то еще немного прошло, полторы недели, и некоторые продукты с коровы могут храниться. Например, вот загляну я в холодильник, а у меня там колбаса, и срок годности еще не вышел. Что мне с ней делать?
Пусть хранится, в морозильник положить ее, она очень хорошо в морозильнике сохраняется. А время Пасхи, вот пасхальный период, разговеться и с удовольствием ее съесть.
А грешно ли выкинуть такую еду?
Ну, зачем выкидывать? Можно все повыкидывать, можно сделать по-разному. Можно бедному отдать, можно соседу отдать. Но как у человека на сердце лежит, но если он уже купил, есть морозильник, то пожалуйста.
Просто знаете, как бывает, когда мы заготовим очень много еды на заговение, или заговине, да?
Да.
И тут же на следующий день пост, а еда-то остается, невозможно, ну как, съесть ее все, она уже готовая, что с ней делать?
Ну вы знаете, люди, которые живут такой православной христианской жизнью, активной, деятельной, то они много не готовят. Вот. Те, которые думают, что можно будет это и завтра съесть, ну пусть доедают. Но главное, не забывают поблагодарить Бога, что Он послал им такие дары, такой стол, поесть. И поблагодарить Бога – это самое главное. Ну и съеденный кусочек там салата или стола, который содержит вот эти вот скоромные продукты, то, в принципе, греха в этом нет. Есть только одно правило, чтобы человек себя научил подготавливать, жить правильно. Понимаете? А так можно себя оправдать и любыми способами. Любой грех можно оправдать, знаете.
Да, действительно.
Найти любое оправдание нетрудно. Полистать страницы Священного Писания, полистать святых отцов, и сразу можно взять на вооружение те или иные мысли, которые могут
очень выступить. Удобно сразу становится.
Оправдательно.
Так раз был вопрос от наших телезрителей. И есть еще один вопрос, по телефону. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько я знаю, пост – это как бы личное дело человека и Бога. Вот ты простишься, об этом знает и Бог, и ты лично. Для чего ходить, многие ходят к священнику просить послабления? Бог-то отлично знает, можешь ты проситься нему, и ты отлично это понимаешь. А тут как за справкой. Взял справку, и вот дело сделано. Так более честно будет вообще-то не поститься.
Спасибо за вопрос.
Наш постоянный телезритель Евгений из Белгородской области.
Очень приятно
почти
слышать его.
Каждую передачу звонит.
Очень приятно.
Очень приятно. И вопросы очень интересные задают. Огромное спасибо, Евгений.
Действительно, это очень хорошо, когда человек ходит к священнику за вот такой справкой, чтобы получить послабление или разрешение, потому что человек находится в живом общении с церковью. Ведь церковь – это что такое? Это институт, Богом установленные, где грешники надеется и получает спасение от Господа Иисуса Христа. Правильно?
Ну да.
Поэтому, если человек связан с церковью и живет церковными правилами, соблюдает церковные правила, хочет жить по церковному, то такой человек доброе дело делает. И, в принципе, такие люди спасаются в церкви. Действительно, пост – это твое личное дело с Богом. Но у нас как бы обращение к Богу всегда через призму церкви, через призму церковного учения. Мы не можем себя мыслить как индивидуумы без церкви. Правда? Mm-hmm. Вот церковь – это тот богоспасительный корабль, в котором все вот плывут по волнам житейского моря и не утопают.
Есть слова святых отцов, да, что кому церковь, да, и матерь Бог не отец, и вне церкви нет спасения.
Да, это слова Илариона Троицкого, да. Действительно, вне церкви нет спасения. И я себя не представляю, как жить без церкви. Вот можно все забрать, но чтобы церковь осталась. И тогда человек и проживет хорошо, и будет со Христом всегда общаться только по молитвам церкви, только через церковь. Поэтому, когда люди ходят к священнику, получают благословение, это большое дело делают и правильно делают. А жить как бы особнячком, ну, так жили пустынники, но это были люди высокого духа, понимаете? А особнячком можно очень так и грешно жить, приходить, показывать себя с одной стороны, а жить совсем по-другому, как в принципе все мы так и живем, чего греха таить. Поэтому церковь — это место, где человек очищает свою душу, очищает свое сердце.
Спасибо, отец Александр. Да. Спасибо Евгению за вопрос. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов. Отец Александр, давайте продолжим тему поста. И вопрос такой: может ли пост негативно повлиять на здоровье?
Сам пост нет. Он обладает только целебными свойствами. Но неправильное отношение человека к посту, вот это может привести к тем или иным последствиям.
Как правильно.
Отрицательно. Да. Ну, даже есть такая поговорка, которую все знают, но мы ее не будем говорить. Вот. Но все зависит от человека. Мы должны знать, что пост – это целебное воздействие на душу, на сердце, на тело человека. Поэтому мы должны помнить, что церковь пост рекомендует. Она не заставляет. Она рекомендует как особое врачевание, врачебное действие, да, духовное врачебное действие, как лечебный пластырь. Почему? Я объясню даже это с точки зрения вот физиологии человека. Дело в том, что жиры растительного происхождения, они воздействуют на человека особенным образом, физиологическим образом, биохимическим образом, и вызывают в человеке определенные реакции, когда эти жиры образуются в биологически активные вещества, гормоны, понимаете? А поведенческая жизнь человека по плоти или душевного человека, она вот напрямую зависит от этих гормонов. Мужских гормонов, женских гормонов, агрессия, мягкость, способность общаться. Это все, на это все оказывает большое влияние гормоны человека. И вот замечено, святыми отцами очень давно замечено, что употребление вот этих вот продуктов животного происхождения, мяса особенно, там, сырого мяса, есть блюда, которые, да, которые употребляют, сырое, вяленое мясо, там, кровь, хотя кровь у нас это абсолютно недопустимо, христианам нельзя кровь употреблять по закону, апостольским постановлениям, правилам тоже нельзя. Поэтому мы должны помнить об этом опыте святых отцов, которые говорят, что оно возжигает человека неразумного. Ведь человек есть разумный, да? Вот как бы и неразумная часть. Разумная часть души и неразумная часть души, да? Инстинктивная часть души. Вот поэтому вот эти инстинктивные особенности человека, они распаляются. Распаляются страсти, человек становится необузданным. И за все это отвечают вот именно продукты животного происхождения, которые человек получает с пищей. Да? Поэтому что святые отцы рекомендуют? Ограничить их. И они это рекомендуют. Другое дело, когда человек находится в взрослом возрасте, в старческом возрасте, и определенные продукты ему необходимы по состоянию его здоровья. Допустим, у человека малокровие, и врач рекомендует человеку есть говяжью печень, правильно приготовленную. Никакой священник не имеет права запретить, потому что есть назначение, врач отвечает за здоровье человека, а священник, он может одобрить только такое назначение, потому что, допустим, могут сказать, а можно поесть рыбу, или можно поесть яйца, или можно поесть молоко. Но физиологически, медицински замечено, что именно печень, правильно приготовленная, она способствует выработке эритроцитов у человека, понимаете? Или изменяет формулу крови в правильном направлении. Другие продукты нет, а вот именно вот этот вот продукт, вот он является лекарством. И человек, который страдает тем или иным заболеванием, да, и врач ему назначает определенный стол, то, значит, человек употребляет это назначение как лекарственное средство. Не как удовольствие, не как для удовлетворения своего внутреннего эго там, или для того, чтобы удовлетворить свой желудок, а вот именно как врачебное лекарственное средство. И поэтому человек идет к священнику и разговаривает с ним, беседует с ним, как бы находит отклик живой и получает на это благословение. Неправильно будет со стороны, конечно, духовника ограничивать, не имея в этом познаний. Понимаете? Потому что продукт животного происхождения, продукту животного происхождения тоже бывает рознь. Там различные аминокислоты, различное действие оно оказывает на человека. Поэтому, если доктор назначает, то нам необходимо как бы поддержать такого человека и указать, что в пост он должен больше молиться.
То есть заменять что-то? Да?
Оно как бы не заменяет, оно, может быть, сублимирует. Да, сублимирует одно действие другим, ну, понимаете? Да. И восполняет, как бы, да. А в пост мы все должны молиться.
Понимаете? То есть в этом есть некое такое смирение, получается?
Конечно, конечно.
Потому что
да, да.
Так происходит.
А потом, посмотрите, если человек болен, то какие в нем страсти разжигутся? Вот болен человек, язва желудка. Ну, или какие-то другие болезни, которые ограничивают человека нормально функционировать, нормально жить, ни о каких страстях как бы не говорится, потому что страсти можно развить, думая о них, понимаете? Ничего не есть, и есть опыт святых отцов, которые говорят о том, что вот ничего не ешь, ничего не пьешь, но только думаешь о страстях, и они распаляются в человеческом теле. Поэтому здесь вот нужен такой разумный, правильный, душевный и духовный подход.
Александр, еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите. Мы вас очень
рады слушаем. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
У меня такой под вопрос. Мне 7-й десяток к концу идет. Мне идет 7-й десяток к концу. Батюшка,
да,
и
да.
Вот у меня остеопороз. Как мне вот поститься? Это как можно мне вот пощупать напропалую? Это у меня под вопрос. А вопрос у меня как вам, как врачу. Скажите, пожалуйста, вот я родилась в глухой деревне, но никогда вот и до сих пор не слышали там вот почему так много больных детей, аутисты, дауны. Ну почему? Какая причина? Тут уже причина какая-то, наверное, ну прям именно духовная, что ли. Это просто даже невозможно. Спаси, Господи.
Отвечу сразу на вопрос, почему рождаются такие дети. Это потому, что дело в том, что человеческий организм вот, после грехопадения, да, после того, как человек был изгнан из рая, вот эти все поломки генетические, это все генетические поломки, они по нашей вине, не по вине Бога, а по нашей человеческой вине, они начинают только умножаться. Понимаете? И таким образом они проявляются через рождение детей. И нам приходится принимать вот это вот явление как факт. Родители не виноваты, дети не виноваты. Но здесь, получается, виноват наш грех. Грех преслушания. И здесь как бы это является таким опытным полем для того, чтобы человек осознал то, что произошло, и примирился с Богом, и порадовался то, что Бог может все изменить. Ведь Бог нам обещает Царство Небесное, место, где все будут находиться в таком наслаждении, радости и воспевать Тресвятую Песнь Богу, да? Угу. В радости и любви находиться. Поэтому нам это как урок. Никого винить в этом не нужно. Это как данность такая вот, с которой мы должны смириться, с которой мы должны бороться и принимать определенные действия в своей жизни прежде всего. То, что у женщины остеопороз, значит, она должна наблюдаться у врача, терапевта, или есть геронтологи такие вот, которые занимаются соответствующим возрастом. Ну и принимать соответствующую пищу. Это пища, богатая кальцием, это молочная пища. Вот здесь она может даже в пост употреблять такую пищу и проходить соответствующее лечение, и радоваться жизни, благодарить Бога, молиться и подсказывать другим, как надо правильно жить.
У меня сразу возник вопрос такой, вот раз говорим о такой болезни, как там, допустим, синдром Дауна или аутизм, да, или еще что-то. Вот, допустим, ты молодой человек, встречаешься с молодой девушкой, ну и у молодой девушки родственники, которые страдают этим недугом, ну одним из таких, да, которые, вероятно всего, по наследству, скорее всего, перейдут с твоим детям. Угу. Ты хочешь на ней жениться. Вот что делать в этой ситуации?
Ну здесь, в этой ситуации можно много чего сделать. Можно перестать общаться с этой девушкой.
Нет, можно ли как-то вот...
Можно продолжить общение. Можно изучить этот вопрос, можно обратиться к специалисту, можно положиться на волю Божию. Понимаете, человек свободен в этом выборе. Поэтому здесь какие-то советы давать, правильных из них будет не один, и правильные будут они все. Понимаете? Угу. Поэтому нет такого вот кардинального навязывания совета таким людям. Во-первых, здесь должно быть взаимоотношение сердец.
Еще, знаете, девушка сказать, пойдем обследуемся, узнаем, нет ли у тебя наследства. Это не совсем корректно,
ну,
знаете.
Здесь разные люди бывают, угу, понимаете? Поэтому священник в эти дела не лезет. Угу. Он встречается с той или иной сложившейся ситуацией и уже на основании учения церкви, на основании того, что рекомендуют Священное Писание, Священное Предание, святые отцы Церкви, только здесь подсказывает людям, как поступить. А как им поступить, они уже решают сами. Мы не можем заставить их что-то сделать. Мы можем им посоветовать, мы можем им подсказать, мы можем сказать, какой может быть результат. А человек свободен, даже Бог не вмешивается в свободу человека, понимаете? Тем более, как может священник вмешиваться в эту свободу? Поэтому все остается за этими людьми, которые хотят продолжать свои отношения, взаимоотношения, и пусть Господь помогает таким людям.
Угу. Вот, допустим, сейчас вот было воскресенье, да, торжество православия, да, и в Типиконе, в такой книге, в которой, да, все... По сути, регламентируется, да, вся наша жизнь.
Да, да, да.
Говорится о том, что можно пить вино.
Да.
Или вот в субботу можно было есть маслом.
Да, да, да.
Вот как вот вы думаете, вот прожить пост по Типикону, это возможно? И вот какую меру избирать лучше?
Ну, если он уже существует около 1000 лет, да, угу, то значит возможно. Потому что люди живут, спасаются. А сколько спаслось по Типикону, живя?
Угу.
Давайте этим вопросом зададимся, да? Ведь люди получают Царство Небесное, это как руководство к действию, как правильная, как бы, помощь, подсказка, вспомоществование, как правильно жить в церкви. Это рекомендации, понимаете?
Угу.
Вот, говоря сегодняшним языком. Вот, допустим, каждое министерство вырабатывает определенные рекомендации, да? И, да, это наша рекомендация, как правильно жить, чтобы угодить Богу, да?
Угу.
Вот какие мы должны предпринимать действия в тех или иных ситуациях, богослужебных, в бытовых, в монастырских, во взаимоотношениях. Ведь в Типиконе, в соответствующих главах, это все расписано, все тоже носит рекомендательный характер. Поэтому книга эта очень важная для нас, и по ней можно действительно и жить, и спастись, и много можно что получить полезного, изучая ее, да.
Вы сказали, что то, что нельзя, допустим, посещать концерты, ходить,
да,
в кино и так далее.
Да, да. Но... Душевные мероприятия.
Душевные.
Да.
но, то есть полностью в пост лишить себя этого. Но если ты идешь, допустим, на какую-то даже...
Ограничить. Пост, пост – это не лишенческая функция поста. Угу. Она ограничивающая, сдерживающая. То есть задача поста – научить человека правильно жить в реалиях современного мира.
Угу.
Потому что если человек себя оденет на себя черный мешок, сделает дырочки для глаз, то Богу такой человек не угодит. Так же, как не угодит Богу человек, который будет жить распущенно. Понимаете?
Угу.
Мы должны жить в мире, в любви, в согласии, но не соглашаться со грехом. Избавиться от своих вредных привычек. Если человек курит, избавиться от этого противного действия, потому что смердит и для себя самого, и для окружающих. Человек, который пьет, должен избавиться от этого греха, от этого пристрастия, потому что портит жизнь самому себе и окружающим. Человек, который обладает какой-то страстью, владеет или страсть владеет этим человеком, это еще хуже, то такой человек должен побороться, хотя бы попробовать побороться, избавиться от какого-то пристрастия, от какой-то страсти, чтобы угодить Богу в конце концов. Потому что апостол говорит, что многие не спасутся, обладающие определенными страстями. Поэтому мы должны работать над собой. Мы должны подсказывать людям, как правильно жить, чтобы угодить Богу.
Вот вернемся к типикону и вину.
Да.
Вот разрешается вино. Многие, вот, недавно, совсем недавно буквально встретился, да, с человеком, который очень истово соблюдал пост, но,
да,
он,
да,
удивился, когда ему сказали, что сегодня, оказывается, по уставу вино,
да,
и поэтому на трапезе сейчас вино.
Да.
Вот,
там говорится о монастырском вине, когда братья сама собирают урожай, когда ухаживают за виноградником, когда вот получают этот продукт от дел рук своих, понимаете? Своими руками все сделано. Там не говорится о вине, которая продается в супермаркетах, там не говорится о вине, которое могут привезти откуда-то, тоже купив в супермаркете. Там не говорится о вине, которая разбавлена спиртом, которая крепленная, которая приготовлена по определенным технологиям, и тем более изготовлена из порошка. Поэтому мы должны к этому относиться тоже с определенным знанием того, в какое время был написан типикон и даны рекомендации. Это не вино в современном. Вот
сейчас же мы не можем пойти и там в погреб и взять урожай этого вина. Мы все равно ставим на стол.
На стол ставим вино, но мы должны его разбавить в три раза. В три раза.
Угу.
Чтобы у нас после употребления этого вина глаза не сходились в одной точке. Понимаете?
А для чего это нужно, если вот как врача вас спросить?
В смысле?
Ну вот вино. Почему вино? Вот оно, ну,
полезное? Потому что оно обладает очень многими свойствами. Во-первых, оно человека раскрепощает. Душевно раскрепощает. Потому что, когда собирается стол, там дело в том, что почему вино поставлялось? Потому что братья расходилось, допустим, по молитвенным местам и собиралась только вот в конце, значит, определенного времени вместе для того, чтобы дух сохранился любви, дух такой радости, но не пьяной радости, а вот именно такого легкого раскрепощения радости сердечной, душевной, духовной радости. Поэтому представлялся этот продукт как способствующий ему. Но этот продукт не оказывал пьяняющего действия. Там содержится, ну, в том продукте, который указан в типиконе, содержится очень много микроэлементов. Глюкоза содержится. Глюкоза, как мы знаем, она помогает человеку быть в состоянии таком вот приподнятого настроения.
Понятно. Вы знаете, так как постная пища изобилует углеводами,
да,
задам такой вопрос. Как в пост, постясь и употребляя в пищу только, скажем так, допустим, картошку, фасоль, бобы, вот в такого плана пищу, как сказать, сохранить себя в какой-то более-менее нормальной физической форме, не потолстеть.
Ну, там заметьте, что в типиконе про картошку не сказано вообще, то есть это как бы такой вот механизм насыщения себя подручными средствами, которые есть в том или ином месте, понимаете? Поэтому надо подходить с головой к столу постному и знать, как действуют те или иные продукты на человека. Естественно, углеводная пища, пища, богатая углеводами, она вызывает у человека набор массы тела. И вот бывает так, что люди, которые как бы активно постятся, да, но употребляют макароны постные, картошку, хлеб постный, все постные продукты, замечают набор массы тела. Здесь это все легко объяснимо, и есть такая рекомендация, чтобы посмотрели, сколько калорий употребили. Вот. Здесь можно посоветовать таким людям сделать сбалансированное постное питание, потому что есть морепродукты, да, там креветки, кальмары, которые богаты большим количеством белка, допустим, и они могут употребляться в пищу на постный стол, да. И здесь как бы человек может полностью компенсировать белковый как бы дисбаланс, восполнить стол белками. И вот употреблять соотношение белков к углеводам, чтобы оно было либо как бы 1:3, либо 1:1. Понимаете? Вот. Потом в пост рекомендуется побольше жидкости пить. Святой водички можно пить, да? Обычной воды можно употреблять. Больше двигаться. Вот. Тогда не будет вот этого вот процесса набора массы тела. Поэтому здесь все оно легко объясняется, и вместе с тем пост обычно люди жалуются, что очень хочется есть. И здесь вот надо проверить себя, чтобы ограничить себя вот к этим постным продуктам, которые очень хочется съесть в большем количестве, чем бы ты съел, допустим, не постное время. Поэтому нужно помнить, что лукавый не дремлет в это время, и он тебя будет с другой стороны искушать. Ах, ты не ешь, допустим, яйца, масло, ну, ты, значит, больше съешь, и это будет называться чревоугодием, да? Ну, да. Которое будет в постное время постными продуктами.
Вот как интересно. А вот мы говорим о типиконе, да, да. И соблюдении, а монашеский стол какой он?
Он строгий. Дело в том, что монахи – это воины Христовы, которые посвятили свою жизнь определенному стилю, определенному смыслу. Вот. И здесь, конечно, очень сложно говорить о монашестве, не будучи монахом. Можно по-разному говорить, можно иметь разные даже саны. Вот белый священник любит тоже поговорить о монашестве. Но я думаю, что это неуместно. Ты иди сам монахом стань, вот дай монашеские обеты, да, и потом, значит, учи монаха жить. Потому что монаху помогает жить Бог и Пресвятая Богородица. И святые угодники. Поэтому монашеский стол действительно, он очень строгий, он очень требовательный по отношению к действию монаха. Да? От монаха требуется ежедневная молитва, непрестанная, очень такая усердная. И монаху возлагается на плечи большее монашеское правило, нежели чем всем остальным. Понимаете? Поэтому здесь типикон как бы рекомендует, это тоже рекомендация монахам, для того, чтобы они больше молились, а мы знаем, что на полное брюхо, да, молитва глуха.
Да, есть, да, такая,
есть такое. Присказка, вот, да. Поэтому здесь типикон рекомендует, чтобы монашеские люди, которые живут монашеской жизнью, они воздерживались от чрезмерного употребления пищи, от чрезмерного употребления жидкости, от чрезмерного спанья, от сна чрезмерного, а призываю все время быть на страже, духовной страже, чтобы все время вспоминать Бога, чтобы все время изучать Священное Писание, все время памятовать о последнем дне. Поэтому типикон монаху, он очень помогает и особенно помогает.
Дорогие телезрители, не так много остается до конца передачи. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Знаете, часто, и даже, скорее всего, позволю себе заметить, что модно поститься как монахом. Как вы считаете, это правильно? И что вы можете посоветовать тем, кто все-таки решился жить, ну, скажем так уж, по типикону и строго по-монашески?
Ну, измерять. Это очень хорошо, когда люди пробуют свои силы, понимаете? Апостол же говорит нам, чтобы каждый человек, как бы он ни пытался восхвалить имя Божие, это очень хорошо, что он его восхваляет. Вот. Даже люди, которые хотят попробовать себя пожить по-монашески, ну, пожалуйста, дай Бог им сил, чтобы попробовать этот крест, это как бы бремя, которое несет монах. Но дело в том, что монашество, оно не зацикливается только на еде. Помимо вот этого воздержания монашеского, ты еще помолись как монах. Поограничивай себя как монах. Понимаете? Откажись от определенных благ и услуг как монах. Тогда это будет богоугодно. Ну, также это будет неплохо, если человек просто попробует так пожить. Но главное, чтобы это не вызвало оскомину. Потому что каждое церковное действие, оно должно подкрепляться церковным благословением. Чтобы община молилась за такого человека, чтобы община поддерживала его духовно, молитвенно. Чтобы такой человек не был как щепка в море, понимаете? Потому что ее будет болтыхать с одного края в другое и унесет в непонятном направлении. Поэтому здесь человек, он должен получить соответствующее благословение, чтобы не было искушений. Потому что если ты хочешь жить как монах и не имеешь на этого Божьей воли, Божьего благословения, искушения начнутся страшные. И есть люди, которые мне рассказывали о том, что как и им были и видения, как им снятся и страшные сны, как в их жизни происходит что-то непонятное, когда они начинали молиться по четкам, когда они начинали молиться по монашеским правилам, когда они начинали жить как монах, как они думали, но не будучи посвящены монашескую жизнь через церковь, через церковную молитву. С такими людьми происходят очень странные явления. Да и с ума можно сойти, если честно. Вот, поэтому на все должно быть Божье благословение, на все должна быть церковная молитва, на все должно быть одобрение твоего духовного наставника, духовника, и тогда вот эта жизнь, она будет только во благо и с духовной легкостью проходить.
У нас есть еще один звонок от телезрителя, да. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А как подготовиться 7-летнему ребенку при чищении? Еще она болеет, у нее болеет поджелудочная железа. Спасибо.
Дело в том, что 7-летний ребенок, это как раз так, это пограничное терминальное такое вот состояние в православном пастырском душепопечении, когда такой человек, он уже может священнику рассказать о своих грехах. Священник проводит беседу, исповедь. Такая вот ненавязчивая, то есть такая вот подготовленная беседа с ребенком рассказывает о том, как надо причаститься. Причаститься больному ребенку нужно следующим образом. Лучше всего я рекомендую либо в субботу, либо в воскресенье, потому что в дни совершения причастия священной литургии это особенные длинные службы, большие службы, где в принципе причащаются люди болящие и монашествующие. Понимаете, которые требуют такого частого приобщения святых христовых тайн. Ребенка же нужно причастить на ранней литургии, когда совершается ранняя и поздняя литургия, да, это суббота, воскресенье. Суббота совершается литургия Иоанна Златоустова, вот, воскресенье Василия Великого.
Ну, Иоанна Златоуст чуть покороче,
да, она покороче, поэтому я вот рекомендую, да, причастить ребенка в субботу. И, ну, натощак, конечно, как бы здесь состояние поджелудочной железы, оно требует такого вот планомерного, правильного питания для ребенка. Его не надо ограничивать, как врач прописывает, какой стол пусть, но помолиться вместе с таким ребенком, почитать правила. Может быть, если ребенок умеет читать, дать ему почитать. И вот так попеременно почитать, подготовиться.
Спасибо за вопрос, спасибо, батюшка, за ответ. Еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Мой вопрос следующий. В лекции вот Ксения Кравченко о здоровье, о посте, она употребляет такую мысль, что во время поста, тем более великого, самый продолжительный, можно посадить желудок, поскольку, ну, желудочный сок, он требует кислотной еды, а если мы ее не употребляем, то вот таким образом можно вот посадить желудок. Вот я бы хотела, ну, чтобы отец Александр прокомментировал.
Спасибо за вопрос.
Я вот не знаю, Ксения Кравченко, это она не против церкви выступает случайно?
К сожалению, в данный момент мы в прямом эфире, и да. мы сейчас не можем вам ответить.
Вот. Поэтому я знаю, что какая-то женщина есть, вот, которая все своими советами, она вот людей сталкивает вот, как бы в неправильном мыслительном направлении. Человек начинает о церкви думать не то, что положено, понимаете, и не то, что надо.
Но мы не знаем, кто это такая. Да, не будем говорить.
Дело в том, что, дело в том, что есть врач, вот, есть священник. И вот на вот этом вот промежутке, на этом участке нужно решать все свои вопросы. Понимаете? Ксении, там, другие советчики, это все не церковное. Дело в том, что церковь, она имеет уже 2000-летнюю, больше, чем 2000-летнюю историю. Если человек правильно подходит к посту, постованию, то, в принципе, проблем никаких нет. Если человек имеет какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта, проблемы с сердцем, проблемы с ферментной системой, то, в принципе, человек наблюдается у врача, принимает медикаментозное лечение, принимает пищу как средство для избавления от того или иного недуга. Вот, и ходит, приобщается святых христовых тайн, входит в церковь, молится, соблюдает правила домашние, молитвенные, и живет радостной жизнью в посте. С больным желудком или со здоровым желудком. Это не главное, чтобы обращать на это внимание, понимаете? Время поста – это время твоего внутреннего преображения, изменения сердца, изменения хода мысли. Вот что такое пост. Избавление от вредных привычек. Но если человеку нужно употреблять пищу, пусть ест и благодарит Бога.
Да, даже был такой случай, допустим, есть такая, да, устав такой строгий, да. когда первые дни поста вообще кто-то да. воду даже не пьет, да, да. второй день. Очень ограниченная пища, да. вот первая седмица поста самая
строгая. Главное, чтобы в обморок не падали.
Вот знаете, вот сейчас хотел рассказать, да. то, что на службе один иподиакон вот так и упал в обморок. Вызвали скорую, оказался голодный обморок.
Да.
Ну, кому это нужно? Его только отругали за это.
Дело в том, что, понимаете, здесь человек хочет опытным путем примерить на себя вот одежду такого вот благочестия. Поэтому я говорю, что когда монах эту одежду носит, он уже выстрадал это временем, выстрадал это своим естеством монашеским, понимаете? Через грех, через радость, через праведность, но он это выстрадал. Когда люди хотят прикинуть эту одежку на себя, то, в принципе, ее можно прикинуть, можно покрасоваться. Но донесешь ли ты свое тело бренное до того времени, когда надо будет встречать Господа? Надо вспоминать все время о вот этих вот девах, разумных ведь и неразумных, да, чтобы вовремя возжигать лампады радости, своего сердца, молитвенного состояния, когда придет жених, Господь наш Иисус Христос. Поэтому нужно только как бы порадоваться, что человек через опыт становится лучше.
Еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы задать вопрос.
Пожалуйста, пожалуйста, мы слушаем вас.
Говорят, что люди, покончившие жизнь самоубийством, попадают в ад. Но читается акафист архангела Михаила с 20 ноября по 21 с 12 ночи до 3 утра. И говорят, что он на своем крыле переносит из ада в рай того человека, за кого мы молимся.
Спасибо.
На самом деле это так.
Спасибо за вопрос.
Ну, действительно, думаешь, откуда люди знают, да?
Так было бы такое. Проще жить, да. высчитать время, дату, да, да. определенную, как мантры повторить молитву,
интересно,
и да. ты уже спасен.
Да. Нет, дело в том, что это все верование. Может быть, благочестивый, неблагочестивый. Это хорошо, когда у человека есть потребность помолиться за такую вот погибшую душу.
Да.
Вот. Но есть такое понятие, как домашняя молитва. И если человек дорог, его можно домашней молитвой вымолить у Бога, вымолить.
Но в храме надо... же тоже можно молиться за человека.
Можно молиться, да. То это не общественная молитва, это частная молитва. Можно приходить со своим плачем, со своими страстями, со своим горем к иконе Божьей Матери. Вот все и рассказать как живой. Попросить. И
своими
вот молиться
словами,
своими словами, да, абсолютно. Ну, не ладошками не прикладываться, там, не заряжаться от икон. Вот. А вот встать в стороночки, как вот помните, библейский этот самый человек, который молился в стороночке, да, мытарь.
Да,
вот,
да.
А не как праведник там стоял, вот, показывая себя, свою молитву. А так вот в стороночке встать и бить себя в грудь. Ну, не так, чтобы все видели, а вот таким вот молитвами своими, сердечными, вот, воздыхать к Богу, и Господь поможет. Архангел там, а потом, а сколько человеческая душа весит? А выдержит ли крыло архангела человеческую душу? А если этих душ много, понимаете? А если критическая масса будет не в ту сторону? То здесь это называется пережитки гностицизма. Помните, такая ересь была, такая гадкая вещь, как гностицизм. Поэтому нам, православным людям, от этого надо убегать. Надо помнить, что есть правила утренние, вечерние. Да?
Yeah.
Есть определенное церковное последование, да, святейший патриарх Кирилл, вот единственный, кто рассмотрел этот вопрос о самоубийцах, да, и он говорит о том, что есть люди, которые, у которых такое горе случилось. И вот церковь даже предлагает определенные молитвы, определенное даже последование для тех людей, которые потеряли человека, да, вот, и есть определенные молитвы, которые помогают этого человека, душе этого человека обрести покой.
И слава Богу, что вопрос такой возникает.
Да,
слава
возникает.
Богу, что есть люди, близкие, наверное, может, друзья,
да,
которые
да.
думают о том, кто вот так ушел из жизни,
да,
что
можно
ему помочь.
И святейший вот по-отечески отнесся к этому, да, и вот даже можно как бы побыть с этой семьей, да, уже на церковных началах, и побыть, помолиться и успокоить вот именно Словом Божьим всех, кто имеет такое горе, да?
Да. Отец Александр, не так много времени остается до конца нашей передачи.
Да.
Вот все-таки такой последний, наверное, сегодня вопрос. Вот мы постимся, мы не кушаем ничего, мы молимся, мы причащаемся.
Постимся постом приятным.
Даже, да, очень приятным. И действительно, легкость какая-то ощущается.
Да.
И хорошо, и вроде с кем не ругаешься. Вот как здесь не впасть в прелесть?
Ну, в прелесть это такое состояние, когда ты начинаешь себя ощущать чрезмерно правильным. Чрезмерным праведником.
И хочется у других учить.
И хочется учить других, да, еще ставить оценки. Поэтому от этого состояния надо избавляться. Вот ты знаешь, что такое прелесть? Знаешь качество человека, находящегося в прелести? Так вот, беги от этих качеств, от этого состояния. Просто-напросто хочет поучить? Себя поучи. Хочется поставить оценку, как правильно жить? Себе поставь оценку. Хочется быть надменным? Успокой себя. Отойди от этого, позанимайся своим внутренним миром, позанимайся своей душой, позанимайся своим сердцем, сделай свой духовный статус, возведи его на такой уровень, чтобы Господь тебя заметил, отметил тебя как наиболее яркую звезду. Это будет полезнее для человека.
Спасибо за эту беседу и огромное спасибо телезрителям, которые нашли время не только нас посмотреть, но даже дозвонить, задать интересующие вопросы, и, конечно же, мы рады на них ответить. Просим прощения, что, может быть, кого-то обделили вниманием, не успели дозвониться, но в то же самое время есть интернет, вы оставляете ваши вопросы в комментариях, следите за нашими передачами, обязательно звоните, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Отец Александр, ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Пусть Божье благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
Я напоминаю, что в гостях у нас был клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, врач-специалист, архимандрит Александр Глоба. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.